Жак Секвейра. Несравненная любовь Бога. В нашем последнем уроке мы взглянули на два аспекта спасения. Мы видели ясное различие между объективными фактами Евангелия: рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Это и есть Евангелие. В дополнение к этому мы также рассматривали и субъективный опыт Евангелия, характерный только для верующих. Это связано с христианской жизнью. Эти два аспекта имеют отношение друг к другу, но нам просто необходимо знать об их различии, иначе мы будем запутаны. Христианская жизнь — это продолжающийся процесс, а Евангелие — это завершенное дело. На кресте Христос воскликнул: «Совершилось». Объективные факты Евангелия основаны на двух очень важных столпах истин. Для того, чтобы понять Евангелие и развить непоколебимую веру, нам нужно ясно понимать и знать об этих двух столпах Евангелия. Первый из них мы рассмотрим сейчас. Это несравненная любовь Бога. Второй — это истина, какова она есть в Иисусе Христе, которую мы рассмотрим в следующем уроке. Итак, наш урок сегодня, третий урок этой серии, посвящен несравненной любви Бога, потому что эта истина является основанием нашего спасения. Этот урок рассматривает Божью любовь агапы, основание нашего спасения. Агапа — это греческое слово, имя существительное, которое обозначает Божью любовь. Нам нельзя путать это слово с греческим глаголом «агапао», который применяется также и к человеческой любви. Греческое имя, существительное «агапе», обозначает Божью любовь, и это понятие является основанием нашего спасения. Первый вопрос, который нам следует задать – почему Бог спас человечество? Зачем Он это сделал? По какой причине? Я бы взглянул на несколько текстов. В Новом Завете существуют ясные тексты, объясняющие, почему Бог спас человечество во Христе. С первым из них вы очень знакомы. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Потому что так возлюбил Бог мир. Несмотря на то, что мир восстал против Него, Он возлюбил нас». Второй текст, Ефесянам, 2 глава, с 1 по 4 стих. Вы, возможно, знакомы и с этим текстом, но давайте откроем его, чтобы увидеть нечто интересное. В первых трех стихах Павел говорит о том, что мы изучали в первых уроках. Он описывает безнадежное состояние человечества, говоря о всеобщей проблеме греха. Послушайте первые три текста. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Я желаю отметить в этих текстах два момента. В первых двух текстах Павел использует местоимение «вы», обращаясь к уверовавшим язычникам города Эфес. В третьем стихе он переключает свое внимание на таких же иудеев, как и он. Вот почему он использует слово «мы». Второе, что я хотел бы заметить, это то, что для Павла грех является не только поведением, но также и нашей природой. Взгляните на последнюю часть третьего стиха. «И были по природе чадами гнева, как и другие». Как и другие в греческом. Другие — это язычники. Итак, Павел говорит, вот мы иудеи, и вы, язычники, все являемся сборищем грешников по своей природе. Но в четвертом стихе он говорит, что несмотря на то, какие мы есть на самом деле по природе и по поведению, Бог, богатый милостью по своей великой любви и по которую возлюбил нас. И затем в пятом и шестом стихе Павел объясняет Евангелие. Теперь откроем послание Титу, третью главу. Нам следует помнить эти ясные слова. Титу, третья глава, с 3 по 5 стихи. Обращаясь к Титу, который был язычником, а Павел был иудеем, послушайте, что он говорит в третьем стихе. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Скажите, дорогой слушатель, заслуживают ли эти люди, по вашему мнению, спасения? Вы ответите «нет». Но взгляните на стих 4. Там сказано, что несмотря на наше поведение и нашу природу, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. То есть мы не сделали ничего, чтобы заслужить спасение, а по Своей милости, то есть на основании Его любви, банию возрождения и обновления Святым Духом. Когда Адам согрешил, Дух Святой оставил его. Христос же пришел вернуть его нам, чтобы мы пережили новое рождение. Следующий текст. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи 8 и 16. Это послание Иоанна, а не Евангелие Иоанна. Стих 8. 1 Иоанна 4:8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что...» Самое известное выражение – «Бог есть любовь». Заметьте, что любовь не просто является одной из характеристик Бога, но Бог Сам есть любовь, и точка. Все остальное, как, например, Его гнев, Его суд, все, что Он делает, самим основанием Его поведения по отношению к человечеству является эта любовь. Теперь взгляните на 16 стих, где повторяется то же самое утверждение. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Здесь мы встречаем нечто, что нам необходимо научиться делать, зависеть полностью от Его любви. Позвольте мне прочитать еще один стих. Римлянам 5 глава с 6 по 10 стих. В этом отрывке я бы хотел показать вам на 4 момента. Эти тексты являются упражнением для ума, но они также содержат удивительную истину. В Римлянам 5 главе 5 стихе Павел говорит: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». После этого утверждения Павел с 6 стиха объясняет эту Божью любовь агапы, не приравнивая ее к человеческой любви, а противопоставляя ее человеческой любви. Мы читаем об этой Божьей любви с 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, то есть не способны спасти себя, в определенное время, в назначенное, то есть время, умер за нечестивых, по-гречески за злых. Итак, мы были беспомощны, мы были злыми, и Христос умер за нас». В противопоставлении этому в 7 стихе мы читаем о человеческой любви. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Видите ли, человеческая любовь ограничена, она условна, она сконцентрирована на себе. Мы любим только тех, кто любит нас. Мы не знаем, как любить своих врагов. В этом и различие между человеческой и божественной любовью. Взгляните на 8 стих. «Но», то есть в полной противоположности к 7 стиху, «но Бог свою любовь, любовь агапы, к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Разве это не потрясающе?» Затем я прочитаю стих 10. «Ибо если, будучи врагами, не просто грешниками, но врагами Богу, мы примирились в прошедшем времени с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Дорогой слушатель, когда вы поймете эту любовь, ваша вера станет непоколебимой, потому что вы будете знать, что никогда не будет такого времени, когда Бог перестанет любить вас. Вот почему нам необходимо понять эту любовь. Сейчас я хочу разобрать одну лингвистическую проблему, которая играет решающую роль в нашем понимании Божьей любви. Наши современные языки, такие как английский, испанский, французский, немецкий и так далее, ограничены в выражении понятия любви. Они имеют только одно слово для этого понятия. Говоря о муже и жене, мы используем слово «любовь». Говоря о любви к своим домашним животным, мы используем слово «любовь». Говоря о любимой пище, мы выражаемся при помощи того же слова. «Я люблю какую-то еду». Но в греческом языке, на котором написан Новый Завет, есть 4 слова, выражающих понятие любви. В этом заключается одно из отличий этого языка от многих современных языков. Он был очень богат в выражении понятия любви. Первое слово «любовь» — это «сторга». Это можно назвать семейной любовью. Английская пословица «кровь плотнее воды» выражает семейные связи и этот вид любви. Второе слово «любовь» — это слово «филео», обозначающее глубокую связь между друзьями. Эта любовь является частью человеческой любви. Эта любовь не является плохой, никакая из этих двух видов любви не является негативной, но эти виды любви не относятся к любви Божьей. Третье слово обозначает высочайшую форму любви, на которую только способен человек. Это слово «эрос». Она была описана Платоном как небесная «эрос», то есть это та высокая любовь, в которой человек способен любить Бога. Между прочим, эта любовь является основанием каждой нехристианской религии, где вы должны полюбить Бога, иначе Он не будет любить вас. Четвертое слово — «агапа». Это имя существительное является словом, которое Новый Завет применяет для Божьей любви. Вы можете быть удивлены тем, что слово «эрос» ни разу не встречается в Новом Завете, однако слово «агапы» встречается там много раз и всегда обозначает только Божью любовь. По той причине, что наши современные языки имеют только одно слово для понятия любви, мы склонны, и это наша проблема, мы склонны проецировать человеческое понимание любви на любовь Божью. И когда мы низводим Божью любовь до уровня человеческой любви, ограниченной условной человеческой любви, мы тем самым извращаем Евангелие. В этом проблема. И делая это, мы становимся неспособными понять истинное значение Божьей любви агапы, и, следовательно, недопонимаем и искажаем само Евангелие. Вы часто можете слышать родителей в церкви, говорящих детям: «Тебе нужно вести себя хорошо, иначе Иисус не возьмет тебя на небеса». Это есть человеческая любовь, спроецированная на Бога. Человеческая любовь говорит: нам нужно быть хорошими для того, чтобы нас любили. Приписывая эту любовь, мы искажаем Евангелие. Вот пример той лингвистической проблемы, которую нам необходимо понять. Откроем Евангелие от Иоанна, 21 главу, с 15 по 17 стихи. Чтобы понять эти слова, мы должны понимать контекст этого высказывания. В верхней горнице, где Иисус учредил вечерю Господню, Он сказал нечто, что совершенно сбило с толку Его учеников. Знаете, что Он сказал? Он сказал: «Все вы оставите Меня». Петр встал и сказал: «Да, Господи, Ты, возможно, и прав насчет этих людей, но я никогда не оставлю Тебя. Я скорее умру, но не оставлю Тебя». Иисус же ответил Петру: «Петр, я говорю не о них, а тебе. Перед тем, как петух пропоет дважды, ты, не они, ты трижды отречешься от Меня». Петр возмутился в ответ, сказав: «Я никогда не оставлю тебя, я умру за тебя». Был ли он искренним? Да, он был очень искренним в этих словах, но он не знал своей собственной природы, он не знал своей собственной греховности. Итак, в скором времени, когда Христос предстал перед Пилатом, взгляните на Него. Он отрекся от Иисуса три раза. И в третий раз Петр отрекся от Иисуса с клятвами и проклятием. Для иудеев это был непросветительный грех. Но вы знаете, что интересно? Когда Иисус воскрес из мертвых, и Мария вошла в погребальную пещеру и увидела ангела, ангел сказал: «Иди, расскажи ученикам и Петру», и так далее. Почему Иисус таким образом отделил Петра от остальных учеников? Потому что Петр думал, что он уже не может быть учеником Иисуса. Он думал, что он уже никогда не сможет быть спасенным. Но Иисус сказал Петру: «Я все время знал, что ты отречешься от Меня, но я все равно люблю тебя». После воскресения Иисус встречается с учениками возле Галилейского моря. Они завтракают. После завтрака Иисус обращается к Петру. Слушайте, что Он говорит Петру в Евангелии от Иоанна, 21 главе, 15 стихе. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Слово, используемое здесь, это слово «агапа». «Любишь ли ты Меня любовью агапа?» Потому что Петр заявлял об этом в верхней горнице перед распятием Христа. Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя», но здесь он уже использует не слово «агапе», а слово «филео». Наша Библия не может обнаружить это различие, потому что мы используем только одно слово для обозначения любви. Однако Петр использует слово «филео» — человеческая привязанность, на которую нельзя полагаться всецело. Был ли Иисус разочарован? Нет, потому что, наконец, Петр потерял доверие в себя. Теперь Бог мог использовать Петра. И поэтому Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Теперь прочитаем стих 16. Иисус повторяет тот же вопрос, еще говорит ему в другой раз. Слово «еще» говорит о том, что он повторяет тот же самый вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Опять слово «агапа». «Любишь ли ты меня любовью агапа?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь». То есть, ты прав, а я ошибался. «Ты знаешь, что я люблю тебя». Опять слово «филео», человеческая привязанность, недостойная всецелого доверия. Иисус сейчас просто счастлив от того, что Петр потерял всякую надежду на себя. И он и говорит ему: «Паси овец моих». Но сейчас обратимся к 17 стиху. Здесь есть нечто интересное. Говорит ему в третий раз. Обратите внимание, тут нет слова уже «опять» или «еще», обозначающее один и тот же вопрос. Это опровергает мнение, что Иисус задал один и тот же вопрос три раза, как можно сделать вывод из нашей Библии. Но Иисус сказал следующее: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И здесь Иисус употребил слово «филео». «Любишь ли ты меня любовью филео?» Другими словами, Иисус спросил: «Правда, что ты имеешь только эту человеческую любовь ко мне, о которой говоришь? Правда ли, что ты любишь меня только этой человеческой привязанностью, недостойной всецелого доверия?» Петр опечалился не потому, что ему задали один и тот же вопрос три раза, а потому что в третий раз Иисус спросил его: «Любишь ли ты меня?», употребив слово «филео». И Петр сказал ему: «Господи, ты все знаешь». Другими словами, ты был абсолютно прав, я ошибался. Ты знаешь, что я люблю тебя. Здесь опять филео. Другими словами, филео — это все, на что я способен. Иисус сейчас доволен, потому что он уже может использовать Петра в служении. И он говорит ему: «Паси овец моих». Вы видите, что в этих текстах существует лингвистическая проблема. Вот почему нам необходимо понять эту проблему, чтобы понять Божию любовь агапы. Сейчас мы взглянем на различие между высочайшей формой человеческой любви, обозначающей словом «эрос» на греческом языке, человеческой любви к Богу. Помните, этого слова нет в Новом Завете, но греки именно так его и использовали. Сегодня мы имеем различные значения для этого слова, но в те дни «эрос» или «небесное эрос» означало человеческую любовь к Богу. В противопоставлении мы будем сравнивать эту любовь и Божию любовь агапы. Первое различие. Человеческая любовь эрос условна. Она зависит от доброты или красоты того человека, которого любят. Молодой человек может встретить тысячу девушек и безрезультатно, но на 1001 раз он может влюбиться. Он не может есть, не хочет учиться, он полностью поглощен этой любовью. Он дарит подарки, говорит хорошие слова, чтобы убедить в своей любви. Затем он на коленях делает предложение своей избраннице, говоря: «Выйдешь ли ты за меня замуж?» Она думает: «Этот парень так добр ко мне, что я соглашусь». Они женятся. Через несколько лет они в суде по делу развода. Что случилось с этой любовью? Я однажды пытался примирить супружескую пару, которая желала развестись. Они были среднего возраста, муж не сделал ничего плохого, чтобы с ним разводиться, но же его жена просто устала от него. Я сказал ей: «Когда вы женились, то вы произносили слова в несчастье и в радости». Знаете, что она мне ответила? «Это хуже, чем я думал». Это человеческая любовь, она условна. Матфея 5:43, в этом тексте Иисус говорит с иудеями о том, о чем говорят в синагоге, о чем их учили: «Люби ближнего своего и ненавидь врага своего». Это человеческая любовь. Вот почему мы любим только друзей или тех, кто любит нас. Мы не способны любить своих врагов. В этом-то и проблема. Слава Богу, что его любовь агапы не такая. Она безусловна. Это значит, что она имеет причины внутри себя, а не в других. Она не обусловлена нашим поведением и добротой. Бог может любить своих врагов. Он может любить ненавидящих его. Он может любить отвергающих его. В этом заключается удивительная истина о Божьей любви. Поэтому Бог способен любить грешников и даже своих врагов. Мы читаем Римлянам 5 глава 6 по 10 стихи. Во-первых, Он возлюбил нас, пока мы были еще немощны. Во-вторых, Он возлюбил нас, когда мы были безбожниками или злыми. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И Он возлюбил нас, когда мы были Его врагами. По причине Своей любви Он искупил нас. Иисус примирил нас с Богом Своей смертью на кресте. Что за удивительная любовь! Различие второе. Человеческая любовь эрос изменчива, и поэтому она ненадежна. Петр является хорошим этому примером. Помните Луки 22 глава с 31 по 34 стихи. Петр сказал Иисусу: «Я никогда не оставлю тебя». И не прошло много времени, как он отрекся от Иисуса перед женщиной, которая сказала: «Я знаю тебя, ты один из них». Уровень разводов в США и в других странах является доказательством этому. Знаете ли вы, что люди в основном женятся, потому что они влюблены? Почему мы имеем так много разводов? По меньшей мере, один из трех браков заканчивается разводом. В чем проблема? Причина в том, что человеческая любовь изменчива. Как одна жена сказала своему мужу: «Я никогда не думала, что ты станешь таким». Она перестала любить его, потому что он изменил свое поведение. В противоположность этому, Божья любовь агапы вечна. Поэтому, дорогие друзья, давайте запомним, что никогда не наступит такого времени, когда Бог перестанет любить вас. Обращаясь к этому непослушному израильскому народу, Бог сказал через пророка Иеремию, 31 глава, стих 3, «Любовью вечную я возлюбил тебя». Вот как Он любит нас. Эта истина является надежным якорем для наших душ во время испытаний и проблем. Когда вы теряете работу, когда вы сталкиваетесь с трудностями, когда вы испытываете гонения, дьявол будет приходить к вам и говорить, что Бог вас больше не любит. Не верьте ему. Он лжец. Напомните ему о том, что сказано в Иоанна 13 главе, 1 стихе, а именно, что Иисус, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Мы рассмотрим это более детально, когда будем изучать крест Христов. А сейчас я желаю прочитать вам из Римлянам 8 главы с 35 по 39 стихи. Если есть какой-то абзац в Новом Завете, который вам следовало бы запомнить, то это и есть тот текст. Павел начинает с вопроса. Вопрос содержится в 35 стихе 8 главы. «Кто отлучит нас от любви Божьей, то есть от любви агапы? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч». Здесь перечислены примеры человеческих испытаний, которые совершают нечто ужасное, они разделяют наши чувства и нашу веру. Позвольте привести пример. Когда я жил в коммунистической Эфиопии, я написал книгу, разоблачающую коммунизм. В коммунистической стране вы не можете этого делать без риска для жизни. Но спустя 5 лет меня перевели в Кению. Я должен был посетить отдел эмиграции. Чиновник в этой конторе был коммунистом до мозга костей. Он смотрел в мой паспорт, в паспорт моей жены, которая также была со мной. Он держал наши паспорта граждан США перед собой. Также он имел перед собой толстую книгу, и он смотрел то в паспорт, то в эту книгу. Спустя полчаса я сказал ему: «Что вы ищете? Может, я смогу вам помочь?» И он сказал мне: «В этой книге записан каждый человек, который не разделяет идеи марксизма и коммунизма и противостоит, что-то сделал против этого». Я почувствовал холодный пот, выступивший на моей спине, потому что я был уверен в том, что мое имя было в этой книге. Я спросил его: «Что вы сделаете со мной, если найдете там мое имя?» Он ответил очень саркастично: «Не волнуйтесь, мы имеем особые распоряжения по обращению с такими людьми». Я знал точно, что он имел в виду. Они расстреливают таких людей, отвозят их в лес и оставляют на растерзание таким животным, которых вы видели по телевизору, гиенам. Средняя гиена может своими зубами оказать давление от 500 до 1000 джоулей. Это очень могущественные животные. Даже львы боятся их. И когда они растерзают вас до самых костей, так что каждый кусочек вашего тела окажется в их желудке, ЦРУ уже никогда не сможет вас найти. Итак, я сел на свою скамью с дрожащими коленями. Хочу сказать вам, что он продолжал смотреть в эту книгу еще 2,5 часа. Знаете что? На протяжении этих 2,5 часов мои чувства и моя вера отделились друг от друга. Да, они были в совершенной гармонии перед этим. Но сейчас, в этом испытании, они разошлись. Мои чувства были совершенно противоположными. Мой начальник в свое время говорил мне уничтожить эту книгу, но я отказался это сделать. Мои чувства говорили мне, что Бог не защитит меня, потому что я не послушал своего начальника. Мои чувства были полностью негативными, но моя вера говорила мне от имени Бога. Любовью вечную я возлюбил тебя. Моя вера говорила от Него, я никогда не оставлю тебя. Моя вера говорила, я с тобой до скончания века. Вы знаете, дорогие друзья, я положился на эту веру, потому что истина сделала меня свободным. Знаете, что произошло? По окончании 2,5 часов этот офицер закрыл свою книгу, взял мой паспорт и поставил там разрешение на то, чтобы я покинул страну. Моя жена считает, что Бог положил свою руку на мое имя в этой книге. Как он это сделал, я не знаю, но я знаю одно, мой час еще не пришел. Вот почему нам нужно понимать это, потому что наше будущее не сияет большими надеждами. Люди теряют дома, работу, они встречают большие проблемы. Весь мир находится в финансовом кризисе, но Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Слушайте его ответ в 37 тексте. Но все сие, то есть все перечисленные испытания и проблемы, преодолеваем или более чем побеждаем, как в греческом. Более чем побеждаем силою возлюбившего нас. Вот почему нам необходимо запоминать эти тексты. Затем стихи 38 и 39. «Ибо я уверен, Он лишает нас всяких сомнений. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Что вы скажете на это? Аминь. Аллилуйя. Третье различие между человеческой и Божьей любовью. Человеческая любовь эрос сосредоточена на себе, потому что наша природа, благодаря грехопадению Адама, стала эгоистичной. Мы рождаемся с эгоизмом в сердцах. Мы не приобретаем это, а имеем это по своей природе. Поэтому эта природа всегда желает превозноситься в социальном, интеллектуальном, экономическом, политическом и даже в религиозном смысле. Взгляните на поведение людей. В их жизни проявляется только их собственное «я». Взгляните на политиков. Что они делали и делают? В этом и заключается наша человеческая проблема. Проблема в эгоизме и себелюбии. Вот какими мы являемся по своей природе. Знаете ли вы, что пророк Исаия говорит в книге Исаии, 53 главе, 6 стихе? «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и это желание идти своей дорогой и есть наша проблема». И в послании Филиппийцам, 2 главе, 21 стихе, Павел написал, «Все, а не некоторые, а все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Вы знаете, когда мы принимаем Иисуса Христа, мы переживаем о том, чтобы оказаться на небесах, потому что эти переживания являются желаниями нашей природы. Это есть человеческая любовь, сконцентрированная на себе. Божья любовь Агапы является прямо противоположной. Она бескорыстна и способна на самопожертвование. Поэтому-то Бог и готов унизиться, чтобы принести пользу другим, даже своим врагам. Взглянем на Филиппийцам, 2 главу 6 по 8 стихи. Здесь мы встречаем изумительное утверждение апостола Павла. Он говорит, Он, то есть Христос, будучи образом Божьим, по-гречески сущностью Божьей, не почитал хищением быть равным Богу. Здесь мы видим Христа, равного с Отцом, но вы знаете, Он не держался за это равенство, но уничижил себя самого. На греческом Он сделал себя ничем. Он опустошил себя, Он оставил все свои божественные полномочия. Да, он все еще был Богом, когда пришел на эту землю, но он оставил независимое использование этих божественных свойств, опустошив таким образом себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Друзья, он, будучи равным Богу, пришел и полностью вошел в наше положение. Какая глубина унижения! Теперь взгляните на стих 8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Эта смерть была самой позорной из всех когда-либо изобретенных людьми. Иисус был готов пойти на крест, чтобы вы и я были спасены. Почему? Потому что Его любовь способна на самоотречение. Он не думал о себе. Мы будем видеть это более детально в наших последующих исследованиях. На кресте Христовом состоялось величайшее проявление любви Агапа. Во 2 Коринфянам 8 главе 9 стихе сказано, что Он был богат, но обнищал ради нас, чтобы мы, нищие, могли обогатиться Его нищетой. Это и есть удивительная истина о Божьей любви. А сейчас нам необходимо кое-что уяснить. Сатана ненавидит Божью любовь Агапа, которая противоречит его самолюбию. Исаия 14 глава, с 12 по 14 стихи. В этих текстах описано, как Сатана или Люцифер сам открывает свою себелюбивую сущность, которую он передал людям после грехопадения Адама. Я прочитаю вам, что Сатана задумал в своем сердце. Исаия 14 глава, с 12 по 14 стихи. Исаия 14, с 12 по 14. «Как упал ты с неба, Денница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем». Обратите внимание, что он не говорил об этом во всеуслышание. И мы не можем читать в сердцах. Это может только Бог. Итак, что он сказал в своем сердце? «А говорил в своем сердце, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Он пожелал занять место Бога. Вы знаете, Иезекииля 28 глава, 15 стих, сообщает нам, что Бог создал Люцифера совершенно, и он был таким до тех пор, пока беззаконие не поселилось в его сердце. Слово «беззаконие» на древнееврейском означает «любовь к себе». Люцифер был автором идеи себелюбия. Божья любовь Агапы не имеет в себе этой черты. Мы уже об этом читали. Вот что сатана делает. Он ненавидит любовь Агапы, потому что он полностью одержим себелюбием. Это столкновение принципов и есть само сердце великой борьбы между Христом и сатаной. Об этом вы можете читать в серии книг под названием «Конфликт веков». Такие слова. С самого момента зарождения христианства сатана делает все, на что только способен, чтобы сокрыть Божью любовь Агапы во тьму. В этой серии книг пять изданий: «Патриархи и пророки», «Пророки и цари», «Желания веков», «Деяния апостолов» и «Великая борьба». Самый первый абзац самой первой книги говорит следующее: «Бог есть любовь. Его природой является любовь. Все, что связано с Ним, есть любовь». Самый последний абзац самой последней книги этой серии, книги «Великая борьба», имеет следующее утверждение. греха и грешников больше нет, все живущее и неживое провозглашает: Бог есть любовь. Между этими двумя утверждениями разгорается великая борьба между Христом и Сатаной. Сатана не желает, чтобы вы понимали природу Божьей любви Агапы. Он знает, что когда вы поймете Божью любовь Агапы, такой, какой она открывается в Библии, вашу веру уже невозможно будет поколебать, потому что вас уже никогда невозможно будет разлучить со Христом. Сейчас мы немного поговорим о борьбе между Божьей любовью Агапы и человеческой любовью Эрос. Все писатели Нового Завета были иудеями, кроме Луки, который был из язычников. Они не объясняли сущность любви Агапы. Они просто проявляли ее и свидетельствовали о ней. Атаки сатаны на Божью любовь Агапы начались очень рано в истории христианства, после смерти апостолов. Первым человеком, которого сатана использовал в середине II века, для этого был Марсион. Это было около 150 года нашей эры, сразу после смерти апостола Иоанна. Вы знаете, что он сделал? Он попытался заменить слово «агапы» в первом послании Иоанна, 4 главе 8 стихе, словом «эрос». Вот что он попытался сделать. Но остальные сказали: «Ты не можешь этого делать, ты не можешь изменять Писание». Затем, через несколько лет, второй человек, которого использовала сатана, носил имя Ориген. Это было около 250 года нашей эры, то есть в середине III века. Он аккуратно изменил слово «агапы» в текстах 1 Иоанна 4:8 и 4:16 на слово «эрос». Получилось: «Бог есть эрос», то есть человеческая любовь. Началась битва между отцами церкви. Это было начало великой битвы между агапой и эрос, которая длилась около 400 лет. Эта битва была в своем разгаре в V столетии, когда известный епископ Августин предложил компромисс. Он взял слово «агапы», затем взял слово «эрос», и, используя греческую логику, он породнил эти два слова. Он соединил эти два слова и предложил новый вид любви. Он назвал эту объединенную любовь, эту смесь агапа и эрос, словом «каритас». Очень интересное слово «каритас». Вы знаете, друзья, любовь «каритас» была полностью принята христианской церковью в целом, а особенно римскими католиками. Если вы смотрите их евангельские телепрограммы, то одна из них называется «каритас». Самая первая энциклика Папы Римского Иоанна Павла II, самая первая направлена была на защиту любви «каритас». Это удивительно, но это не Божья любовь. В результате Евангелие было искажено, извращено, и Церковь вступила в так называемый исторический период темного Средневековья. Да, Церковь росла численно, но, дорогие друзья, численный рост нельзя приравнивать к духовному росту. К сожалению, это искаженное Евангелие все еще исповедуется сегодня некоторыми христианами во всех конфессиях, лишая многие души радости, мира и уверенности в спасении. Это искаженное Евангелие изображено на данной схеме. Вот как учение о любви «каритас» исказило Евангелие, превратив его из «благой вести» в «благой совет». Взгляните на три возможных модели понимания Евангелия. Слева вы видите схему Евангелия, основанного на любви «эрос», которая является основанием любой нехристианской религии, особенно ислама. Нигде в Коране вы не встретите Аллаха, который приходит к вам, чтобы вас спасти. Вы должны достичь его своими добрыми делами. Это также относится и к индуизму, буддизму, а также псевдохристианству. Человеческая любовь, которая должна достичь Бога. В Библии это называется блудом Вавилона. Слово «Вавилон» произошло от соединения двух семитских слов. «Беб» означает «ворота», и «эль» означает «Бог». Беп-эль означает человека, пытающегося достичь небес, подобно людям после потопа, которые строили Вавилонскую башню. Под другой схемой вы видите Евангелие любви Агапы, говорящее, что Бог в лице Иисуса Христа пришел туда, где был человек. Он пришел полностью в наше положение. И посредством своей совершенной жизни и жертвенной смерти Он приобрел полное и совершенное спасение для всего человечества. Вот в чем заключается несравненная благая весть Евангелия любви Агапы. Но взгляните на Евангелие любви Каритас, на этот компромисс между Эросом и Агапы. Оно говорит, что люди должны совершить часть работы спасения, а Бог сделает остальное. Великое множество христиан попались в эту ловушку. Вы можете и не быть знакомыми с этими тремя словами, которые здесь звучат, описывая различные виды любви, однако многие в Божьем народе исповедуют Евангелие Каритас своей сущности. Это есть тонкая форма законничества, то есть спасение человеческими усилиями. Она говорит о спасении, которое совершается верой плюс делами. Помните, однако, что Библия учит о спасении верой, которая действует. Но люди верят не в это, а в то, что мы спасаемся верой в сочетании с нашими человеческими делами. Другими словами, речь идет о спасении благодатью плюс соблюдением закона. Это также выражается девизом «Я должен делать лучшее, на что способен, а Христос делает все остальное». Очень многие христиане выросли с этой идеей о спасении. Друзья, она не основана на Библии, вы не найдете ее в Священном Писании. Бог осуждает это извращенное Евангелие любви, Каритас, и желает заменить его истинным и вечным Евангелием. Галатам 1 глава 6 по 9 стихи объясняет эту проблему. Церковь в Галатии была обращена в христианство апостолом Павлом. Он был тем посланником, который представил им эту несравненную благую весть Евангелия этим людям в Галатии. После того, как он оставил их, группа христиан-иудеев пришли к главам Галатам с этим извращенным Евангелием и сказали этим христианам в Галатии: «Павел учил вас, что мы спасаемся исключительно благодатью, исключительно через веру, исключительно Христом. Но это не полная истина. Бог ожидает от вас, что вы будете что-то делать, приближая свое спасение». Павел услышал об этом и написал им довольно строгое письмо. Обратите внимание на то, что он пишет в 6 и 7 стихе 1 главы послания Галатам. Затем мы прочитаем 8 и 9 стихи. «Удивляюсь, или я шокирован, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Что имел в виду Павел, говоря «так скоро»? Если Павел писал это письмо из Коринфяна, что возможно, то фраза «так скоро» означает 3 года после их обращения. Если он писал это письмо из Ефеса, что тоже возможно, то фраза «так скоро» означала 1 год после их обращения. Затем Павел пишет эти 2 строгих утверждения в стихах 8 и 9. «Но если бы даже мы или ангел с неба», и это относится также к 3 ангелам из книги Откровения, 18 главы, «если ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы, ученики и апостолы, благовествовали вам, да будет анафема». То есть «пусть будет он проклят» по-гречески. И он повторяет это в 9 стихе. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Нам никогда не следует изменять Евангелие. Евангелие заключается только в 3 вещах – рождении, жизни и смерти нашего Господа Иисуса Христа. Точка. Вы не можете ничего добавить к этому или улучшить это. Мир отчаянно нуждается в том, чтобы услышать эту несравненную благую весть. Вечное Евангелие основано на Божьей любви Агапы. Знаете, что Иисус сказал в Матфея 24 главе 14 стихе? Эта глава посвящена Его второму пришествию. Он сказал: «Прежде чем я приду, это Евангелие Царствия должно быть проповедано и будет проповедано всему миру во свидетельство». И тогда придет конец. И в Римлянам 8 главе, с 31 по 39 стихи сказано о том, что, как мы уже читали, никто не может исказить это Евангелие. Итак, мои дорогие слушатели, Иисус сказал: «И когда я вознесен буду от земли», имеется в виду крест, «всех привлеку к себе». Иоанна 12 глава 32 стих. Он не сказал, что все люди примут Его, но когда мы возвышаем Христа и Христа распятого, начинает действовать Его влекущая сила, исходящая из Его любви. Пусть этот день придет скоро. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны, дорогой слушатель. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.